слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Рок второго срока». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Перед «Оскаром» кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Номинация на Грэмми. Тренды. Ренессанс книжной лавки. «Зеркало. Три сестры как модель России». Сегодня американская демократия справляет свой самый важный, самый сокровенный и самый поучительный праздник – президентскую инаугурацию. Как хорошо знают наши соотечественники, отдать власть намного труднее, чем ее добиться. Именно поэтому сами отцы-основатели окончательно поверили в победу своей революции лишь тогда, когда произошла первая передача власти. Демократия ведь как бег с эстафетой. Важно не только прибежать первым, но безошибочно передать палочку эстафету. Но на этот раз эстафету власть передает сама себе. Обама вновь принимает присягу, открывая второй срок своего президентства. О том, что такое второй шанс для президента, в контексте американской истории, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Вскоре после того, как Барак Обама выиграл свои вторые президентские выборы, он заявил на пресс-конференции в Белом доме, что не боится проклятия второго срока. Я надеюсь и намерен стать в свой второй срок даже лучшим президентом, чем был в первый. Я хорошо знаком с литературой о том, как президенты выдыхались в течение второго срока. Мы проявим осторожность в этом отношении. С другой стороны, я переизбрался не за тем, чтобы наслаждаться переизбранием, а затем, чтобы работать на благо американских семей и малого бизнеса, которые все еще не оправились после действительно скверной рецессии, но надеются на будущее. В понятии «проклятие второго срока» соединились политическое суеверие и историческая закономерность. История гласит, что из 15 дважды избранных президентов почти все столкнулись с тяжкими испытаниями и падением своего рейтинга. Даже Джордж Вашингтон, канонизированный еще при жизни, пережил в годы своего второго срока горькое разочарование, возможно, сыгравшее ключевую роль в его решении уйти из политики. Заключенный им договор с Великобританией, неравноправный для США, расколол страну. Нижней палате Конгресса не хватило всего 3 голосов, чтобы заблокировать ассигнование на его исполнение. Главным оппонентом Вашингтона был Томас Джефферсон, который, в свою очередь, во время второго срока резко поколебал свои позиции, подписав закон об эмбарго, прекративший всю американскую внешнюю торговлю. Этот шаг президента вызвал беспорядки в Новой Англии и сильно ослабил американскую экономику. При преемнике Джефферсона, четвертом президенте США Джеймсе Мэдисоне, в ходе англо-американской войны произошла катастрофа. В 1714 году неприятель захватил столицу и сжег Белый дом и Капитолий. Второй срок Улисса Гранта сопровождался громкими коррупционными скандалами, в которых были замешаны должностные лица, близкие к президенту, в том числе его личный секретарь. По одному из таких дел о сговоре производителей виски с налоговыми и таможенными чиновниками президент США единственный пока раз в истории давал показания в уголовном суде. Ему удалось спасти от ответственности виновных, вследствие чего его репутация оказалась бесповоротно подорвана. Авраам Линкольн и Уильям Маккинли были убиты в самом начале второго срока, первый спустя 6 недель, второй спустя 6 месяцев после инаугурации. Президент Вудро Вильсон, переизбранный небольшим большинством в 1916 году благодаря обещанию не вступать в Европейскую войну, через месяц после начала второго срока нарушил свое обещание и объявил войну Германии и ее союзникам. После победы он приложил огромные усилия к послевоенному урегулированию и созданию Лиги наций, однако Сенат, большинство в котором составляли его оппоненты-республиканцы, отказался ратифицировать Версальский мирный договор. Это был жестокий удар для президента. Надеясь снискать народную поддержку, он отправился в турне по стране и подорвал свое и без того слабое здоровье. Он перенес инсульт и слег на 7 месяцев. Его тело было частично парализовано. Он ослеп на один глаз. Франклин Рузвельт на волне популярности своей антикризисной программы «Новый курс» триумфально выиграл выборы 1936 года, однако вскоре оказался загнан в угол. Верховный суд США одно за другим блокировал его экономические меры, признавая их неконституционными. Тогда президент решил расширить состав суда за счет своих сторонников и обратился к нации с объяснением этого шага. Today's recovery proves how right that policy was. Нынешнее оздоровление экономики подтверждает, что политика была верной. Однако, когда почти 2 года спустя реформы добрались до Верховного суда, их конституционность была поставлена под вопрос, и положительное решение было вынесено 5 голосами против 4. Один единственный голос был способен вновь ввергнуть эту великую нацию в пучину хаоса. Фактически, 4 членов Верховного суда пришли к выводу, что право кредитора по частному контракту вырезать из тела должника фунт плоти более священно, чем основная цель Конституции – обеспечить стойкость и жизнеспособность нации. В дополнение к своим надлежащим функциям, суд присвоил себе статус 3-й палаты Конгресса над законодательного органа, как выразился один из членов суда. Он вычитывает в Конституции слова и смысл, которых там нет и которые никогда не имелись в виду. По этой причине мы должны принять меры, чтобы спасти Конституцию от суда и суд от него самого. Мы должны найти способ апеллировать через голову суда к самой Конституции. Мы хотим, чтобы Верховный суд вершил правосудие в соответствии с Конституцией, а не помимо нее. В наших судах мы хотим видеть власть закона, а не власть людей. We want a government of laws and not of men. Фунт плоти из тела должника – это, конечно же, отсыл к венецианскому купцу Шекспира, которым Рузвельт подчеркивал абсурдность позиции Верховного суда. Реакция избирателей была смешанной, мнения демократов в Конгрессе разделились. Даже вице-президент Джон Гарнер высказался против плана Рузвельта. В конечном счете проект провалили однопартийцы президента. Проклятием второго срока Гарри Трумэна стала Корейская война, в которую он был вынужден вступить, но которую не сумел закончить. В апреле 1951 года, чувствуя разочарование и усталость от войны, он обратился к нации с повторным объяснением ее целей. My fellow Americans, I want to talk to you plainly tonight about what we're doing in Korea. Мои дорогие американцы, сегодня я хочу откровенно поговорить с вами о том, что мы делаем в Корее и о нашей политике на Дальнем Востоке. Говоря попросту, вот что мы делаем в Корее. Мы пытаемся предотвратить Третью мировую войну. Думаю, большинство граждан этой страны признавали этот факт в июне прошлого года. Они горячо поддержали решение правительства помочь Республике Корея отразить нападение коммунистических агрессоров. Теперь многие, даже те, кто приветствовал наше решение защитить Корею, забыли главную причину наших действий. Это правильно, что мы в Корее сегодня. Это было правильно в июне прошлого года. Это правильно теперь. Я хочу напомнить вам, почему это правильно. Коммунисты в Кремле сплели чудовищный заговор по уничтожению свободы повсюду в мире. Если они добьются успеха, Соединенные Штаты окажутся в числе их главных жертв. Каждому должно быть ясно, что Соединенные Штаты не могут и не будут сидеть сложа руки и ждать иноземного завоевания. Дуайт Эйзенхауэр переизбрался на второй срок благодаря репутации миротворца. Он закончил войну в Корее и провел успешные переговоры с Хрущевым, после которых советский вождь объявил о сокращении вооруженных сил. Но 1 мая 1960 года грянул инцидент с американским разведывательным самолетом Ю-2, сбитым советской ракетой над Уралом, и идиллии в отношениях с Москвой пришел конец. Хрущев даже отозвал приглашение Эйзенхауэру нанести ответный визит в Советский Союз.
Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу! Не знаете границ? Ударим!
Второй срок Ричарда Никсона закончился катастрофой. Вследствие уотергейтских разоблачений и во избежание принудительного отстранения от должности он досрочно вышел в отставку. Второй срок Рональда Рейгана ознаменовался делом Иран-Контрас. Выяснилось, что правительство США тайно поставляло оружие Ирану, а на вырученные деньги финансировало никарагуанскую вооруженную оппозицию. Целому ряду сотрудников администрации были предъявлены уголовные обвинения в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Все они были либо помилованы Бушем-старшим, либо получили условные сроки. Во время второго срока Билла Клинтона вскрылся факт его внебрачной связи с Моникой Левински, которую он пытался отрицать, и специальный прокурор вменил ему дачу ложных показаний под присягой, а Конгресс начал процедуру импичмента. В конце концов, законодатели не нашли достаточных оснований для отрешения президента от должности. После нескольких месяцев кошмара Билл Клинтон вздохнул свободно. Позвольте мне прежде всего выразить мою глубочайшую и сердечную благодарность руководству и всем членам демократической фракции за то, что они сделали сегодня. Я также признателен тем нескольким смелым республиканцам, которые выстояли под невероятным давлением и присоединились к демократам в защите ясного толкования Конституции. Я благодарен им за их слова о том, что нам необходимо сплотиться, предать забвению партийные распри и заняться делами нашей страны. Проклятием второго срока Джорджа Буша-младшего стали война в Ираке, провал реформы социального страхования, ураган Катрина и, наконец, финансовый кризис. Барак Обама вступает в свой второй срок в обстановке острого противостояния президента и Конгресса и множества нерешенных проблем, как во внутренней, так и во внешней политике. Сумеет ли он войти в историю как президент, разрушивший колдовские чары проклятия?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Кинематографический год Америки подходит к вершине, которой, конечно, является церемония вручения «Оскаров». Теперь, когда выбраны уже все номинированные фильмы, когда уже известны лауреаты «Золотого глобуса» этой разминки перед «Оскаром», пришла пора обсудить выбор киноакадемии с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Вот сейчас уже все фильмы выстроились, парад составлен, и можно судить о том, как выглядит киногод по номинациям на «Оскара». Как вам эти номинации? Удовлетворяет ли вас выбор Академии?
Мне кажется, что в нынешнем списке есть несколько упущений. С моей точки зрения, картина Тарантино должна была быть номинирована и за лучшую режиссуру. Я считаю это досадным промахом, что этот фильм не попал в эту номинацию. Но, в принципе, у меня нету никаких претензий к киноакадемии. В этом году существует несколько совершенно очевидных лидеров. И, между прочим, награды Golden Globe подтвердили, что нету какого-то одного фильма, который ведет номинации, а это будет несколько картин. Совершенно очевидно, что новая картина Кэтрин Бигелоу будет предметом многих разговоров. Это отдельный случай. Фильм «Любовь» Ханеке – это совершенно отдельное самостоятельное кинематографическое достижение, о котором мы с вами говорили. И награды этому фильму предстоят еще многие, вероятно. Фильм «Тарантино» – отдельно настоящий некоторый такой маленький самостоятельный шедевр, даже не маленький, а большой шедевр. И это все фильмы совершенно разного направления, они разные жанрово, разные по крови своей, потому что ели их авторы.
При этом я думаю, что лидер номинации обречен получить свою победу, и это фильм «Линкольн» Спилберга, который как бы создан для того, чтобы получать «Оскар». Вы знаете, иногда мне кажется, что «Оскар» — это такой положительный секретарь парткома, который любит, в общем, чтобы добро побеждало зло, и чтобы все это
было достаточно ясно и просто. Фильм Спилберга – это та картина, которую показывают в школе. И перед тем, как ее показывают в школе, ее показали в Сенате, что уже говорит о том, какой политический размах у этой картины. Но интересный успех и другого фильма, который принес 11 номинаций к создателям. Это фильм «Жизнь Пи». Что вы скажете по поводу этой картины?
Я что-то не понял в этом фильме. Для меня это была абсолютно скучная картина. Искусственная, статичная, с исключительно медленным началом и совершенно неубедительной серединой. Я абсолютно разочарован этим фильмом. И мне он не принес никакого удовольствия. Я чуть не заснул в кинотеатре, что со мной практически никогда не бывает.
Другая картина, которая привлекла внимание критиков, а мою особенно, мне этот фильм очень понравился, называется «Звери дикого юга». Это маленький фильм. Действие происходит в лагуне, Миссисипи, в Луизиане. И все, что там показывают, это такая вольница. Это вроде бы запорожцы такие. И богемная, странная среда. И напоминает это магический реализм. Это такой Маркес в Луизиане. Картина небольшая, но она завоевала много поклонников уже потому, что совершенно гениально играет девочка, которой когда был фильм, еще не было, по-моему, 6 лет. И сейчас она номинирована на «Оскара». Вот это тот самый маленький фильм, который всегда украшает «Оскаровскую» номинацию. А за кого вы болеете?
Я буду болеть бесспорно за фильм «Любовь Ханеке». Он удивительным образом оказался в двух номинациях. Не так уж часто бывает, чтобы иностранный фильм был в главной номинации. Я буду болеть за фильм «Тарантино». И мне кажется, что фильм Бена Аффлека «Операция Арго» имеет тоже определенные шансы на успех.
Ну а теперь поговорим о фильме, который только что вышел на американские экраны и вот сейчас выходит уже и на российские экраны. Это фильм, который очень трудно перевести, как это часто бывает с Кэтрин Бигелоу. По-русски его называют «Цель номер один». Что вы скажете об этом фильме?
Прежде чем рассказать вам о фильме, сказать несколько слов о том, как развивается и движется картина, я вспомнил, что в 2001 году на интернете появилась игра, которая была очень простая. Значит, появлялся Осама Бен Ладен на экране, и у вас была возможность стрелять в него и попадать, естественно, и в определенный момент, когда вы попадали удачно, кровь и мозговая ткань заливали весь экран. И эта игра была как пожар, она обошла всю Америку, все в нее играли. И, признаюсь, я тоже играл в эту игру. И каждый раз, когда ты нажимаешь кнопку, голос говорит: «You messing with wrong people, Osama». Ты связался не с тем, с кем надо. И в этой игре символическая месть, символическое отмщение. Мы достали того, кого мы хотим достать. И в известной степени фильм выполняет именно эту функцию. Картина вышла в прокат 11 января и за первый уикенд, за 3 дня, собрал 24 миллиона долларов при бюджете в 20. Я думаю, что каждый взрослый человек в Америке посмотрит этот фильм. То, что мы знаем, как закончится фильм, является в нашем случае скорее привлекательным, чем расхолаживающим фактором. Не без этой мысли, наверное, шел в кинотеатр и я. Фильм начинается на очень точной и страшной ноте, на телефонной записи тех, кто делал последние звонки по мобильным телефонам с верхних этажей торгового центра в Нью-Йорке. Когда многие, как мы помним, оказались просто отрезаны от спасения. Люди эти были живы, но они не могли ни спуститься, лифты были отрезаны, лестницы в огне, и они были обречены погибнуть. И вот эти телефонные разговоры, подлинные, сыграть, придумать это невозможно. Начинается фильм. В темноте мы слышим эти голоса, и они мгновенно возвращают нас в то самое состояние, которое мы испытывали в день 11 сентября 2001 года. И мы хотим отмщения. И это отмщение приходит.
You don't think she's a little young for the hard stuff? Washington says she's a killer.
Как утверждают авторы фильма, со слов очевидцев они восстанавливают на экране всю ту самую интенсивную, самую, наверное, дорогостоящую длинную гонку преследования за одним человеком в истории военных операций. Главная героиня фильма – аналист Майя. Она и находит в конечном итоге тот золотой ключик, то есть она выследила курьера Усамы Бен Ладена, который приводит их к цели. Представьте себе, Саша, что я вам рассказал весь фильм. мы знаем содержание, мы знаем, чем это заканчивается. А дальше все вопросы медиа. Спрашивают и говорят, не без удивления, почему Кэтрин Бигелоу не была номинирована за режиссуру. Это очень справедливый вопрос, и мне кажется, что ответ здесь в следующем. Причем я согласен с ее неноминацией на лучшую режиссуру. В этом фильме, который совершенно замечательно выдерживает напряжение и динамику всего процесса, нету открытий. Мы следим за действием, за тем, что происходит, не потому что нам интересны эти люди, а потому что они функции в той цепочке, которая приведет нас к желанной цели.
Это характерно и для предыдущего его фильма, удостоенного Оскаром. Дело в том, что, мне кажется, в ее арсенале киносредств самое сильное – это процессуальная часть. Следить за процессом медленно, педантично, следить за тем, как что-то происходит. В прошлый раз, как взрывают мины. В этот раз, как убивают Усама бен Ладена. То есть вот этот вот медленный процесс, сама процедура поиска, и есть, по-моему, ее форте.
Да, это ее форте, бесспорно, но все это уже в кино было. Вот эта процессуальность была уже разработана в кино замечательно Брессоном. И, предположим, его картина «Человек сбежал», «Человек бежал», если мы по-разному переводим его по-русски, это такой шедевр процессуального действия, когда мы наблюдаем за тем, что происходит, и вроде бы ничего, кроме наблюдения, нам не предстоит на экране. Но в предыдущей картине у Бигелоу были неожиданности, был эксцентричный характер главного героя. И вот это исследование характера, необычного военного характера, который сформировался вот именно в таких обстоятельствах войны Америки в Ираке, и делало фильм интересным с точки зрения человековедения.
В этом фильме тоже хватает противоречий. Дело в том, что эта картина, еще до того, как она появилась на экраны, вызвала немедленно протесты в связи с тем, что автора фильма обвиняют в том, что она оправдывает пытки.
Наш даже с вами общий друг, я не буду называть его имя сейчас, написал статью в одном либеральном издании о том, что Бигелоу не осуждает пытки, что она как бы поддерживает вот эти темные методы, которыми работала ЦРУ, добывая информацию, и даже сравнивает Бигелоу с Ленни Рифеншталь, с ее «Триумфом воли». Сравнение яркое, но с моей точки зрения абсолютно некорректное. Рифеншталь наслаждается процессом рождения новой Германии. Все, что она видит, прекрасно. Ее композиции продиктованы классицизмом, ее нацисты гламурно используют современную терминологию. У Бигелоу ничего этого нет. Она наблюдатель. И она не идеализирует политическую силу. Мы видим на экране много пыток, но ни в ту, ни в другую сторону аргумент Бигелоу не продвигает. Человека пытают. Причем, как, наверное, в таких случаях есть определенная градация от пыток к поощрениям. Его бьют, его пытают страшно, но в определенный момент ему дают есть и дают умыться. Важно вот что. Они получают ключевую важную информацию, точнее, маленькое звено, которое потом, мы понимаем, оказывается исключительно важным от него. Но получают не тогда, когда они его бьют, а тогда, когда они ему дают есть. Вот когда он заговорил. Таким образом, автор фильма и Кэтрин Бигелоу никоим образом не подталкивают нас к принятию пыток. С другой стороны, в отличие от либеральных журналистов, которые много пишут о том, что она поддерживает пытки, мне не предстояло никогда в жизни принимать подобные решения. Не предстояло и вам, и не предстояло тем людям, которые об этом пишут. Когда речь идет о критических решениях, о критически важной информации, я не знаю и никогда не буду знать, какие решения принимают люди, которые эту информацию должны добыть. Я рад, откровенно рад, что я увидел на экране, как убили Осаму бен Ладена. На протяжении 10 лет я все это время думал и жаждал наказания, отмщения. Оно произошло. Я увидел это на экране. Вы знаете, ведь война развивается не только в реальности, но и в медиапространстве. И теперь в нашем коллективном бессознательном рядом с горящими и падающими близнецами в Нью-Йорке будет стоять образ морских котиков, которые волокут тело Осамы бен Ладена из его укрытия в вертолет. Есть и некоторый дискомфортный момент, потому что я отдаю себе отчет, что ЦРУ и спецслужбы американские, конечно же, были заинтересованы в подобном фильме. В нем гигантский устрашающий импульс. Я начал говорить об этой компьютерной игре несколько минут назад, которая заканчивалась фразой «You mess with wrong people, Osama». В этом фильме есть это послание «Не связывайтесь с нами, не трогайте нас». Военный и человеческий детерминизм Америки в этой картине устрашающий. You really believe this story?
Osama bin Laden?
Yeah.
What convinced you?
Her confidence.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее, номинации на Грэмми, тренды, ренессанс книжной лавки, зеркало, три сестры как модель России.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Номинации на Грэмми, тренды, ренессанс книжной лавки, зеркало, три сестры как модель России. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Сома, о чем говорят на зимнем Бродвее?
Вы знаете ведь, Саша, конечно, что Бродвей у нас – это музыкальная столица. И на Бродвее, когда объявляются номинации на главные в Соединенных Штатах музыкальные премии «Грэмми», то говорят только об этом, потому что это аналог «Оскара» в Лос-Анджелесе.
То есть, если в Лос-Анджелесе говорят о кино, то на Бродвее говорят обо всем.
О музыке.
Ну, о музыке уж точно.
Да. И на сей раз среди музыкальных произведений, исполнений, номинированных на Грэмми в области классической музыки, а это та область, которая и нас с вами, по-моему, интересует в первую очередь, и всех моих знакомых американцев, потому что они все так или иначе, или большая часть из них, связаны со сферой классической музыки, их заинтересовало, конечно же, кого и как номинировали именно в этой области. Хотя для Грэмми в целом, может быть, это и не самая актуальная часть. И на сей раз в классических номинациях Грэмми оказалась продукция российского лейбла «Мариинский». Это диск, записанный дирижером Валерием Гергиевым с коллективом Мариинского театра. И выдвинут на премию продюсер этого диска Джеймс Маллинсон. Выдвинута опера «Дон Кихот» Жюля Массне, очень редко исполняющаяся, и, что любопытно, написанная Массне в свое время специально для знаменитого уже тогда легендарного русского баса Федора Шаляпина. И как бы традиционно считалось, что опера не принадлежит к шедеврам Массне и вообще, так сказать, оперного жанра, но единодушно признавалось, что Шаляпин поднял ее на грандиозную высоту.
То есть это опера одного певца.
Как бы считалось. И действительно, Шаляпин, он не только записал оттуда многое, но и снялся в фильме «Дон Кихот». И в свое время и музыкальное исполнение, и киноисполнение считались очень и очень примечательными. И Гергиев, как мне представляется, поставил себе задачей реабилитировать оперу в данном случае. И
это вообще популярное для него дело. Ведь он все время возвращает в строй какие-то музыкальные произведения, которые давно уже вышли из обихода, не так ли?
Вообще его репертуарная политика Гергиева, она чрезвычайно любопытна и заслуживает отдельного разговора. Но в данном случае он пригласил на шаляпинскую роль, на роль Дон Кихота, певца, который который является одним из солистов Метрополитен оперы, Ферруччо Фурланетто. И я хочу показать одну из тех арий, которые сделали эту оперу памятной в исполнении Федора Шаляпина, как она звучит у Фурланетто и оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева, лейбл «Мариинский». А мы пожелаем ему успеха тогда, когда будут объявлены результаты Грэмми. Еще один диск, номинированный в области классической музыки для Грэмми, очень необычный. Там записаны произведения двух авангардных композиторов. Оба они венгры. Это Дьерт Лигити, уже покойный, и Дьерт Курток, венгерский композитор, еще здравствующий. И исполнителем является знаменитая американская альтистка Ким Кашкашян. Я хочу показать произведение Куртага, одно из серий, записанных на этом диске под названием «Омаж Джону Кейджу».
Столетие опус... которого мы так долго праздновали в прошлом году.
Да, опус 91-го года, и пьеса эта называется «Faltering Words». Условно это можно перевести как «запинающиеся слова» или «запинающаяся речь». И действительно... Тут Куртак обыгрывает вот эту типичную для Кейджа игру не столько со звуками, сколько с паузами между этими звуками. И Кашкашян это...
Что, собственно говоря, и создает эффект заикания, да?
В том-то и
важно
дело.
Важно не что говорят, а что не говорят. Пауза между слов.
Именно так. И Кашкашян очень деликатно и выразительно в своем исполнении, а это пьеса для альтосоло, прочерчивает эту связь между Кейджем и Куртагом. И, наконец, третий диск, номинированный на Грэмми и выпущенный, как и предыдущий диск Куртага и Лигити, лейблом «Нонсач», сделан пианистом, кстати, тоже выходцем из Венгрии, Андрашем Шифом, нашим с вами, Сашей, общим любимцем. Это хорошо темперированный клавир Баха, такой монумент, который нуждается, вероятно, всякий раз, когда за него кто-то берется, чтобы представить его в очередной раз публике. Мне кажется, что каждый раз вот за такие грандиозные задачи, какую в данном случае я себе поставил Шиф, вот, представить публике новую интерпретацию хорошо темперированного клавира, стоит браться тогда, когда у тебя есть очень четкая идея, что ты вносишь нечто совершенно новое. И должен вам сказать, Саша, что, на мой взгляд, в данном случае Шифу, который обыкновенно всегда представляет новаторские интерпретации, будь то Дебюсси или Яначек, или Шуман, все, за что он берется, или Шуберт, у него замечательные, тоже очень-очень современные. А вот с Бахом в данном случае я такой уверенности не имею. А каково ваше впечатление, Саша?
Вы знаете, мне кажется, что это сдержанный пианист. И каждый раз, когда он играет новаторски, он играет новаторство без скандала. Это уж точно. И хорошо типированный клавир — это ведь такая штука, что про нее что не скажешь, все будет правильно. Знаете, меня поразил один факт. Вот Шопен, казалось бы, ну где Шопен, а где Бах? Ничего общего. И вдруг я выяснил, что когда Шопен отправился к Жорж Санд, он взял с собой две рубашки и хорошо типированный клавир, потому что без него он никуда не ездил. Вот это вот то, без чего не может существовать западная цивилизация. И каждый раз, когда начинают играть хорошо типированный клавир, каждый раз это делают то ли по-старому, то ли по-новому, но каждый раз он звучит заново. И я не согласен с вами, что это не новая обработка. Нет, это исполнение меланхолическое, я бы сказал, центральноевропейская грусть в этом есть. И оно такое замедленное, как в песне, как писали, раздумчивое. И на самом деле мне оно все равно очень нравится.
Вы знаете, ваша параллель Шопен и Бах, она даже не такая необычная и интерпретационном плане, потому что я в свое время, когда Гульд, скажем, выпустил свою запись хорошо темперированного клавира, ее так и воспринимал, Бах как Шопен. И тогда для меня это и было открытием, до сих пор является важным аспектом в понимании гульдовской интерпретации. И я бы как раз в исполнении Андраша Шифа в данном случае предпочел бы, может быть, больше Шопена, чем у него есть. А у него вот это, как вы правильно заметили, центральноевропейская сдержанность некая, в ней как-то недостает для меня какого-то современного витамина. Но пускай об этом будут судить наши слушатели. Андраш Шиф исполняет прелюдию из хорошо темперированного клавира «Label Nonesuch».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Американская торговля подводит итоги рождественскому сезону. И тут выяснилось, что в целом довольно хорошо обстоят дела, и американцы потратили в эти рождественские праздники больше денег, чем предыдущий год, что говорит о каком-то здоровье американской экономики. Но самое любопытное для меня было не это. Книжный рынок. Это больная тема для всех, кто пишет, и для всех, кто читает. То есть, в общем, для всего человечества, да?
И для тех, кто издает.
Да, то есть, ну, в общем, нам эта тема точно не чужая. Вдруг выяснилось, что если в целом с книжными продажами дела обстоят неважно, и очень много потеряли такие большие магазины, как Barnes & Noble, я это точно знаю по себе, потому что на моем берегу Кудзона было 3 книжных магазина Barnes & Noble. И сначала закрылся один, потом второй, потом третий. Нет больше книжных магазинов на всем берегу Нью-Джерси от Манхэттен-Бридж до Холланд-Таннел. Это вообще катастрофа для меня. Я не представляю себе, как можно жить без книжных магазинов. Но, оказывается, не я один, потому что выяснилось, что если большие книжные магазины, эти сети, теряют деньги и сокращаются, и закрываются, то маленькие книжные магазины, частные книжные магазины, уникальные книжные магазины живут неплохо и даже лучше, чем раньше. И вот это вот, хотя цифры очень невелики, несколько процентов увеличения, но тем не менее вдруг заговорили о том, что книжный магазин, который уже почти похоронили, он еще трепещется и, может быть, даже подает признаки жизни, может быть, даже вернется в строй. Как вы считаете, что происходит?
Мне кажется, что это отражает одну такую фундаментальную черту человеческой психологии, а именно связанную с таким актом, как приобретение книги. В большинстве своем все-таки человек, который собрался купить книгу в том или ином виде, он хочет, чтобы ему бы помогли в выборе, он хочет, чтобы ему бы посоветовали что-то. И в этом плане продавцы, которые работают в небольших книжных магазинах, они во много раз и профессиональнее, и больше знают, и более склонны к тому, чтобы вступить в контакт с потенциальным покупателем и убедить, уговорить его приобрести ту, а не иную книгу. И они вот в конце такого разговора, если их объяснения успешны, они испытывают определенное чувство удовлетворения, а это очень важно.
Вы знаете, это очень точное замечание. Дело в том, что, приобретая книгу, мы вступаем не в торговую сделку, не в коммерческие отношения, а в интеллигентное отношение салонной беседы. И именно это ощущение салона продуцирует хороший книжный магазин. Вот у нас, например, в Манхэттене есть магазин «Стрэнд». Это магазин кинистической антикварной книги. Как они называют себя? 5 миль книг. Что святая правда, это, конечно, что-то страшное. Его никак не зовешь маленьким. Но продавцы в этом книжном магазине, это обычно студенты, молодые ребята и девочки. Чтобы попасть туда, они должны ответить на вопросы теста. Я посмотрел на эти вопросы. Ну, например, когда написан «Улисс Джойса». Или какие романы Вирджинии Вульф вам нравятся больше всего? Человек, который может ответить на эти вопросы, это человек, который может поддержать любую беседу. И этим отличается от универмага книг, таким как Барнс и Нобл является. Кроме всего прочего, мне кажется, что сама атмосфера книжного магазина, она придает некий лоск и тем, кто туда приходит. Там приятно находиться. И Барнс и Нобл пытался использовать это. Там были кафе, журналы. Все это верно. Но ощущение вот этой книжной норы, которая отнюдь не обязательно должна быть стильной, или наоборот, пыльная книжная нора. Это та вещь, которая очень трудно ее имитировать. Она должна вырасти. Это как грибы, знаете, они должны появиться сами по себе. И мне кажется, что книжные магазины должны преобразоваться в то, чем они были когда-то, и стать книжной лавкой. Не магазином, а именно лавкой. И в таком качестве, мне кажется, у них еще есть будущее.
Я совершенно с вами согласен. И вот вы упомянули, что Барнс и Нобл закрылись у вас там. И на Манхэттене они тоже позакрывались. И не зря. Ведь когда-то тенденция была такой. Ну, что такое книжный магазин? Это неинтересно. Давайте мы к нему присобачим кафе. И это и сделали во многих магазинах Барнс и Нобл. Но кафе осталось кафе. Оно никакого соединения с книгами не имело. Люди приходили туда выпить чашку кофе. А от того, что они могли посидеть в уютной обстановке и выпить чашку кофе, от этого, может быть, кофейный бар процветал. Но продавцы в книжном отделе, их эрудиция и желание помочь покупателю, они от этого не возрастали. Наоборот, может быть, продавец в кофейном баре был в этом смысле более лучшим помощником в выборе кофе, чем продавец книги в книжном отделе.
Вы помните рассказ Чехова, где человек приехал в провинцию, чтобы просвещать население, и стал торговать книгами, а потом потихонечку чернилами, а потом другим товаром. В конце концов, книги переехали под лавку, а это, как оказалось, обыкновенная бакалея. Вот примерно то же происходит и сегодня.
И в России, между прочим, так сейчас и считают, что торговать только книгами невыгодно. И те книжные сети, которые ощущают, что они начинают нести большие убытки, они пытаются их возместить тем, что у них продают и то, и то, и то, и то, и скоро же будут мочалки и мыло продавать.
Знаете,
правильно?
Я считаю, что книжный магазин, тот книжный магазин, в который я хочу прийти, должен иметь индивидуальность и личность. Это не Макдональд. Книжный магазин должен иметь хозяина, должен иметь свое лицо, быть индивидуальностью.
Кстати, как хороший ресторан.
Как хороший ресторан, потому что книжные магазины есть ресторан для духа, для интеллекта. И в этом отношении его нельзя заменить бездушной забегаловкой. I'm
purple skies. Reminds me of Katusha.
Недавно один из лучших колумнистов «Нью-Йорк Таймс», да и всей Америки, Томас Фридман, приехал в Москву. Каждый раз, когда Фридман приезжает в другую страну, он пытается найти ключ к ней. И какой ключ он может найти в России? Ну, конечно же, литературу. Очень любопытную такую аналогию провел, что ключ к современной России нужно искать в пьесе Чехова «Три сестры». Почему? По очень простой причине. Он представляет себе, как эти умные, интеллигентные три сестры застряли в глухой российской провинции, мечтают из нее выбраться, но 11 лет выбраться не могут, и пути из вот этой вот глухой, неинтересной, тупой, бездуховной жизни нету. И вот такой он видит нынешнюю Россию. Это страна, которая населена высокообразованными людьми, которые понимают и знают, что такое интеллектуальная, духовная, моральная жизнь, которые, как одна из сестер в «Трех сестрах», знают уже итальянский язык, но не знают, как его применить в том городе, где она живет. И они заперты в духовной провинции, из которой выбраться не могут, потому что путинский режим никоим образом не позволяет им вырваться. И вот это вот трагедия, которую Фридман видал в России. Как вам такая аналогия?
Она мне представляется справедливой. Хотя я должен сказать, что не все аргументы Фридмана вот в этой его колонке могут остаться без какого-то комментария. И в частности он говорит о том, что, ну да, расширение НАТО было большой ошибкой при движении этого союза к границам с Россией, но, продолжает Фридман, правительству Путина следует как бы закрыть глаза на эту американскую ошибку и продолжать сотрудничество с Америкой, как ни в чем не бывало. А сыграем здесь роль адвоката дьявола и поставим себя на противоположную сторону. Если один раз вам обещали или, во всяком случае, намекнули, поскольку это, как мне помнится, никогда не было зафиксировано ни в каком обязывающем дипломатическом документе, если вам намекнули, что НАТО не будет расширяться и не будет передвигаться к границам России, а потом проделали именно это, как-то обжегшись на молоке, вы будете дуть на воду, не так ли?
Видите ли, нет, я думаю, что не так. Дело в том, что моя, собственно говоря, геополитическая мечта, сон о величии России заключается в том, чтобы Россия вступила в НАТО. Я помню, я с этой идеей приехал в Россию и сказал, что я не понимаю, в чем проблема. Ведь если Россия исповедует те же идеалы западные прав человека, демократии, свободы, то что может быть лучше, чем если они будут вместе, как пишет Фридман? Не может быть у Америки лучшего партнера, чем Россия, когда они могут вместе противостоять и исламскому экстремизму, и возрождению Китая. То есть нет лучшего союзника у этих двух держав. Когда я сказал, что я мечтаю о том, чтобы Россия вошла в НАТО, то я разговаривал об этом с Захаром Прилепиным. Он сказал, да, я с вами согласен. Я говорю, Россия должна вступить в НАТО. Он говорит, ну да, НАТО должна вступить в России. И вот в этом, мне кажется, большая ошибка. И я не считаю, как Фридман, что приближение НАТО к границам России такая уже очевидная ошибка. Спросите об этом у латышей, у чехов, у эстонцев. Вряд ли они думают, что это ошибка. Это самый счастливый день в их национальной жизни. Однако вернемся к Чехову. Я-то говорил о другом. Насколько справедлива вам кажется аналогия с «Тремя сестрами»? Ведь эта пьеса по-своему загадочно. Я читал Брагаузе и Фроне об этой пьесе следующее. Говорит, ну, это символическая пьеса, потому что Чехов не мог не понимать, что город, о котором идет речь в пьесе, это миллионный город, там есть, конечно, много интеллигентных людей. Это Чехов, это такой символ. Но на самом деле Чехов отнюдь не символически обрисовал провинциальную жизнь. Он ее рисовал с Перми, как говорят ученые, исследователи. И с точки зрения Чехова, единственные интеллигентные люди в городе – это были офицеры, которые там стояли. Когда они ушли, то вот эта вот нормальная жизнь кончилась. И в Америке эту пьесу трудно понять, потому что в Америке вообще нет понятия провинции. Я не очень себе представляю, как это можно изложить. Есть масса людей, которые не хотят жить в Нью-Йорке, скажем, и не живут, и проклинают этот город, и никоим образом не чувствуют себя обойденными. И им понять, что такое Москву, им не удастся.
Ну, а подумайте о людях, которые, и их множество, которые говорят «Нью-Йорк, Нью-Йорк», и устремляются из отсутствующей, по вашим словам, американской провинции, так сказать, наплевав на родителей, на друзей, обрывая все свои связи, чтобы сделать в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, в одном из двух этих центров, какую-то необыкновенную творческую карьеру.
И что же они пишут в этих самых Нью-Йорках и Лос-Анджелесах, в этих американских столицах? Они пишут «Вернись в свой дом, ангел», да? То есть память о провинции, тяга к возвращению – это доминирующая черта американской культуры, которой свойственна регионализм. Не в столице она вся сосредоточена. И лучшая американская литература – это вообще на юге. Лучшая музыка на Среднем Западе. Короче говоря, эта культура, она размазана по всей стране, никак не сосредоточена в столицах. Как бы ни рвалась молодежь, скажем, в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. И в этом отношении Чехов здесь не так звучит. Но в России, я думаю, эта аналогия по-прежнему работает. Соломон, как вы относитесь вообще к тому, что американцы, говоря о политике, вспоминают русскую классику?
Потому что русская классика является необходимой составной частью и образования, и духовного багажа любого приличного американского интеллигента. Невозможно встретить образованного американца, который бы не читал бы Достоевского, Толстого и Чехова. И я должен сказать, что я постоянно встречаюсь с американцами, может быть, это такой специфический круг моих знакомых, но с ними можно упомянуть в разговоре и Пастернака, доктора Живаго, конечно, в первую очередь, и Булгакова с его «Мастером и Маргаритой». И в последнее время я даже встречаю американцев, которые уже знают, кто такие Пелевин и Сорокин.
Но все равно главным остается Чехов, который, такая, я бы сказал, первая и последняя любовь американского интеллигента. Собственно, когда мы обдумывали этот сюжет, мне пришла в голову странная мысль. Я не знаю ни одного музыкального сочинения на темы из Чехова. Если есть 50 опер по Пушкину, то неужели никто ничего не писал по Чехову?
Первое, что мне приходит в голову, разумеется, это два довольно известных балета Родиона Щедрина, который написал для Майи Плисецкой. Один по «Чайке», а другой по «Даме с собачкой». Но поскольку мы начали наш разговор именно с «Трех сестер», то я хочу представить на суд наших слушателей отрывок из оперы венгерского композитора Петера Этвеша, который родился в 1944 году, и которая так и называется «Три сестры». Это опера по Чехову. Он сочинил ее в 1996 году. И насколько удалось Этвешу, который является не только известным композитором, но, можно сказать, знаменитым дирижером, пропагандистом авангардной музыки и классики XX века, насколько Этвешу удалось воплотить в своей музыке чеховский дух.
Девочка моя, птица моя белая, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела. Нашей жизни вспомнят с уважением. Человеку нужно такое предчувствие. Иначе он не стал бы жить.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие надежды связывают Вашингтон и Москва со вторым сроком президента Обамы? Об этом беседуем с директором Института политического и военного анализа Александром Шаравиным. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».